согласие и пакс дей, мир Господен, воцарятся меж христианами. Ибо ну гляньте, кто пользуется дифференцией, спорами и противоречиями, между нами. Бусурманин. Сегодня мы спорим с чехами о Слове Божием, о коммунии, а завтра? Что может случиться завтра? Магомед и полумесяцы на церквях.
Ну что же, фыркнул самый старший паломник, может и чехи прозреют, отрекутся от еретичества. Может, им в этом деле голод поможет, ибо вся Европа присоединилась к эмбарго, запретила торговлю и всякий промысел с гуситами. Если им этого будет мало, то она и разоружит, и уморит голодом. Когда в кишках голод заиграет, так они поддадутся, вот увидите.
Война! — повторил с нажимом первый францисканец. — Есть зло. Это мы уже установили. А, по-вашему, блокада — это Иисусово учение? Велел Иисус на горе голодом ближнего морить? Христианина? Отбросив религиозные дифференции, чехи тоже христиане. Нет, не нужно никому это эмбарго. — Верно, брат, — вставил раскинувшийся под дубом Тибальт Рабе. — Так не годится. И еще скажу, что порой такие блокады становятся обоюдоострым оружием. Хорошо, если они нас до несчастья не доведут, как довели лужичан. А то как бы ни отыгралось на Силезии так же, как на Верхней Лужице прошлогодняя селедочная война.
— Селедочная война?
— Так ее назвали, — спокойно пояснил Голиард. «Потому что речь шла и об эмбарго, и о селедках. Хотите, расскажу?»
«Ну, ясно ж, хотим, хотим!»
«Так вот», — Тибальт Рабе выпрямился, обрадовавшись проявленному интересу. «Все было так. Пан Гинек Бочек из Кунштата, чешский дворянин, гусит, большим был любителем сельдей. Мало что едал с таким удовольствием, как балтийские улики, голландская селедка, особливо под пиво или горилку, или же в пост. А верхнелужицкий рыцарь Генрик фон Догна, пан в Грифенштайне, знал о бочековом аппетите. А поскольку Рейхстаг в это время аккурат относительно эмбарго совещался, то решил пан Генрик обратить слово в плоть и по собственной инициативе гусита прижать. Взял да и заблокировал ему поставки сельди.
Обозлился пан Бочек. Стал просить, мол, религия религии, но селедка-то селедкой. Ты, попист паршивый, дерись за доктрину и литургию, но селедку мне оставь, потому как я ее люблю.
А пан Догна на это: «Селедок тебе, еретик, не пропущу! Жри, Бочек, бочок, грудинку, значит, даже по пятницам!»
Ну и это уж переполнило чашу. Собрал разъяренный пан Гинек дружину, двинулся на лужицкие земли, неся туда меч и огонь. Первым делом спалил замок Карлсфрид, пограничный таможенный пункт, где задерживали сельдевые транспорты. Но пану Бочеку этого было мало. Жутко он был разозленный. Запылали деревни вокруг Гартау, церкви, фольварки, даже предместье самой Житовы осветило зарево пожаров. 3 дня пан Бочек палил и грабил. Не окупилось. Ох, не окупилась лужичанам селедочная война. Не желаю Силезии ничего подобного.
«Будет то, — проговорил францисканец, — что Бог положит». Долго никто не произносил ни слова. Погода начала портиться. Грозно потемнели подгоняемые ветром тучи, шумел лес. Первые капли дождя начали кропить капюшоны, япончи, черное покрывало телеги. Рейнован подъехал стремя к стремени к Тибальту Раабе. «Хороший рассказ», — тихо проговорил он, — «о селедках. И Кантилена Авиклифе тоже ничего. Удивляюсь только, что ты не завершил всего, как там, в Краумалине, чтением 4 пражских статей. Интересно, коллектор знает о твоих взглядах?»
«Узнает», — тихо ответил Голиард, — «когда придет время. Потому что, как говорит Экклесиаст, всему свое время. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время молчать и время говорить. Время искать и время терять. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Книга Экклесиаста. Всему свое время.
На сей раз я соглашусь с тобой целиком и полностью. На распутье среди светлого березняка каменный покаянный крест. Один из множества в Силезии памятников преступления и покаяния. Напротив креста светлел песчанистый тракт. В остальных направлениях расходились мрачные лесные дороги. Ветер рвал кроны деревьев, раскидывал сухие листья. Дождь, пока еще только мелкий, бил в лицо.
«Всему свое время», — сказал Рейнован Тибальду Раабе. «Так говорит Экклезиаст. Вот и пришло время нам расстаться. Я возвращаюсь в Зембице. И, пожалуйста, помолчи».
Коллектор посмотрел на них. Меньшие братья, паломники, солдаты, Хартвиг фон Штеттенкорн и его дочка тоже.
«Я не могу», — начал Рейнован, — «оставить друзей, которые, возможно, попали в беду. Это несправедливо. Дружба — штука изумительная и громадная».
«Разве я что-нибудь говорю?»
«Еду».
«Поезжайте», — кивнул Голиард. «Однако, если вам придется сменить планы, если вы все же предпочтете Барду и дорогу в Чехию, вы сможете запросто догнать нас. Мы будем ехать медленно. А возле Счиборовой порубки думаем задержаться подольше. Запомните, Счиборова порубка».
«Запомню».
Прощание было кратким, как бы вскользь. Так, обычные пожелания счастья и Божьей помощи. Рейнован развернул коня. В памяти остался взгляд, которым простила с ним дочка Штеттенкорна. Взгляд телячий, маслянистый. Взгляд водянистых и тоскливых глаз из-под выщипанных бровей. «Какая дурнушка!» — подумал, мчась галопом против ветра и дождя, Рейнован. «Такая некрасивая, такая трусливая!» Но удалого мужчину приметила сразу и сумела распознать. Конь мчался галопом примерно стаи, прежде чем Рейнова надумался и понял, насколько он глуп. Столкнувшись с ним около огромного дуба, он даже не очень удивился. «Хо-хо!» — крикнул Шарлей, сдерживая пляшущего коня. «Дух неземной! Это ж наш Рейнован!» Соскочили с седел, и через мгновение Рейнован уже стонал в сердечном и горячо сдавливающем ребра объятии Самсона Метка.
«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — говорил немного изменившимся голосом Шарлей. «Ушел от зембицких палачей, ушел от господина Биберштайна из Столицкого замка, уважаю! Ты только глянь, Самсон, что за способный юноша! Всего 2 недели, как со мной, а уж столькому научился! Прытким сделался, мать его, как доминиканец!»
«Он едет
«В зембицы», — заметил Самсон, казалось бы, холодно, но в его голосе тоже пробивалось возбуждение.
«А это явно указывает на недостаток прыткости и ума. Как же так, Рейнмар?»
«Зембицкую проблему», — проговорил сквозь стиснутые зубы, — «я считаю закрытой и никогда не существовавшей. С зембицами меня больше ничего не связывает. Ничто меня уже не связывает с прошлым.
Но я боялся, что они там вас схватят. Они! Нас! Ничего себе шуточки! Рад вас видеть. Нет, я, честное слово, радуюсь. Ты усмеешься! Мы тоже!»
Дождь крепчал, ветер раскачивал кроны деревьев.
«Шарлей», — бросил Самсон, — «думаю, нет надобности двигаться и дальше следом за ним. В том, что мы собирались сделать, уже нет ни цели, ни смысла. Рейнмар свободен, его больше ничто ни с чем не связывает. Давай дадим коням шпоры и айда к Опаве, к венгерской границе. Оставим, предлагаю, за спиной Силезию и все Силезское, в том числе и наши сумасбродные планы».
«Какие планы?» — заинтересовался Рейнован.
«Неважно. Шарлей, что скажешь?
Я предлагаю забыть о наших намерениях, разорвать уговор».
«Не понимаю, о чем вы?»
«Потом, Рейнмар. Ну, Шарлей».
Домирит громко кашлянул.
«Разорвать уговор», — повторил он вслед за Самсоном. «Разорвать».
Было видно, что Шарлей борется с собственными мыслями.
«Наступает ночь», — наконец сказал он, — «а ночь рождает совет. Ля Нотто, как говаривают в Италии, порта ля консиглия, ночь — врата к истине. Но добавлю от себя, очень важно, чтобы это была ночь сна, проведенного в сухом, теплом и безопасном месте. По коням, парни, и за мной!
Куда?
Увидите!»
Уже почти совсем стемнело, когда перед ними замаячили заборы и строения. Зашлись лаем собаки.
«Что это?» — беспокойно спросил Самсон. — «Неужели...»
— «Это дембовец», — прервал Шарлей. — «Грангия.
Крытое гумно, Рига, сарай, Авин. Принадлежащее монастырю цистерцианцев в Каменце. Когда я сидел у домеритов, мне, бывало, доводилось здесь работать в порядке наказания, как вы справедливо полагаете. Потому-то я и знаю, что это место сухое и теплое, как бы созданное для того, чтобы выспаться как следует. А утром, думаю, удастся что-нибудь и перекусить».
«Я так понимаю», — сказал Самсон, — «что цистерцианцы тебя знают, и мы попросим у них гостеприимства».
«Ну, не так уж все хорошо», — снова обрезал Домирит. «Три ножки коней, оставим их здесь, в лесу, а сами за мной, на цыпочках».
Цистерцианские собаки успокоились, лаяли уже гораздо тише и как бы равнодушнее, когда Шарлей ловко выламывал доску в стене Авина. Через минуту они были в темном, сухом, теплом чреве, приятно пахнущим соломой и сеном. Спустя еще минуту, взобравшись по лестнице на перекрытие, они уже закапывались в сено.
«Спать!» — промурлыкал Шарлей, шелестя соломой. «Жаль на голодный желудок, но с ужином предлагаю повременить до утра. Тогда наверняка удастся стырить какую-нибудь пищу, хотя бы яблоки. Впрочем, если очень надо, могу пойти хоть сейчас. Вдруг да кто-нибудь из вас не выдержит. А, Рейнмар? В основном я имел в виду тебя как личность, которой сложновато сдерживать примитивные инстинкты. Рейнмар!»
Рейн-Иван спал.